Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Что такое катакомбная церковь? И вот так называется наш эфир. Описание такое: церковь не в бревнах, а в ребрах, сказал один умный человек. Но оказывается, она бывает еще и в катакомбах. Что такое церковь в катакомбах? И причем тут соборная православная апостольская церковь. И Александр Мень, между прочим, расскажет нам сегодня архиепископ Дмитрий Игнатов. Здравствуйте, Дмитрий Игнатов.
Здравствуйте. Все проще. Я епископ.
Нет. Я про вас знаю как архиепископ. Так написано у меня везде, буквально и в интернете тоже. Поэтому я вас назвал архиепископом. Но в любом случае, знаете, когда я представляю себе человека, который называется епископ или тем более архиепископ, благодаря Игорю Князеву, да, как добрейшего души человека, который скромный, тактичный, я бы даже сказал, и совсем не грозный.
Ну, на самом деле, так и есть, так и должно быть, по большому счету, потому что епископ, как и другой христианский служитель, он, по сути, служит. Он служит людям, у него, может быть, немножко большой груз служения, потому что он за какие-то дела отвечает немножко больше. За других людей он как-то должен больше отвечать, больше их опекать. Поэтому, да, это должен быть по возможности простой и добрый человек. Это главное, что требуется. Ну, собственно, в Писании так и написано. Там же все качества, необходимые для епископского служения, мы знаем из посланий, поэтому ничего нового такого для нас быть-то в этом не должно. Вот. Если случается по-другому, мы в несовершенном мире живем, это, в общем-то, можно и объяснить человеческими слабостями, какими-то издержками такого мирского устройства. Как говорится, бывает всякое, но стремиться надо к тому, чему нас учил Христос и апостолы.
Да, спасибо большое за такое вступление. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Что такое катакомбная церковь? Сегодня, на самом деле, так называется эфир, такой, не знаю, журналистский приемчик. На самом деле, будем говорить не только об этом, а вообще о церкви, о Дмитрии Игнатьеве, собственно говоря, нашем главном герое сегодня, о соборной православной апостольской церкви, в которой он является служителем, и не просто служителем, а целым епископом, почему-то от звания или, не знаю, от должности архиепископа он только что отказался. Сейчас он нам объяснит, в чем разница.
Если минутка будет, я объясню.
Да, конечно, объясните. И любые ваши вопросы пишите в комментариях к этой трансляции, и мы обязательно их обсудим. Еще раз призываю вас ставить лайки, делать репосты, и помните дни для того, чтобы получать уведомления о новом контенте. Но и также есть вторая ссылка, которая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я уже заговариваюсь. Проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря, собственно говоря, вашим финансовым пожертвованиям. Спасибо. Итак, есть такое мнение у обывателя, у очень многих. Буквально вчера я об этом говорил с одним из моих, прихожан, да, там, где я служу, в той церкви, где я служу, что есть только одна единственная православная церковь, и все, собственно говоря. Больше никаких не существует. Они все одни, да, все храмы православные, все одни. Тут есть соборная апостольская церковь. Что это такое, откуда она взялась, и почему она другая? Или не другая все-таки?
На самом деле, людям, которые хотя бы что-нибудь так вот знают из религиоведения, да, понятно, что православная церковь – это на самом деле вовсе не одна церковь. Это совокупность довольно-таки большого количества поместных церквей, которые существуют в мире, не только в России. И так скажем, между этими церквами, вот в силу как раз всяких таких вот мирских неурядиц, тоже бывают отношения не совсем безоблачные. Ну, мы знаем даже из современных новостей, что какая-то церковь какую-то признает, какая-то не признает, у кого-то с кем-то существует евхаристическое общение, у кого-то нет. Но это вот такая общая картина. То есть православие мировое, оно всегда существовало, в общем-то, ну, в силу таких вот, скажем, возможностей организовать кому-то свою поместную церковь. Так всегда случилось, ну, так всегда происходило в истории, что сейчас гораздо больше православных церквей, чем было 500 лет назад, тем более 1000 и так далее. Потому mm-hmm. что кто-то, ну, хочет не то чтобы обособиться, но людям по какой-то причине удобнее осуществлять служение вот в немножко таком обособленном порядке. В этом на самом деле ничего плохого нет, но, опять же, такие поступки, такие вот действия, такие исторические решения, они всегда кого-то устраивают, а кого-то не устраивают. И поэтому вполне естественным образом сложилось так, что кроме вот этих крупных поместных церквей, которых общим числом там по разным подсчетам, опять же, по разным мнениям, признания, непризнания, ну, в среднем их около 15. Вот. Есть еще и множество церквей небольших, которые так или иначе отделились, обособились, но при этом они не имеют такого вот поместного статуса. Потому что понятно, что вы говорили про одну большую православную церковь, которая есть у нас в стране, это церковь Московского патриархата. Вот. Она считается поместной российской церковью, ну, потому что в целом она, наверное, представляет такую полноту православных верующих в России. Угу. Но существует, как вы упомянули этот термин, такое катакомбное движение. Вот. Оно у нас в России, тогда еще можно было сказать, что в СССР, возникло в 20-е и 30-е годы, когда часть духовенства была против любого сотрудничества церкви с советской властью, и вот оказалось, что существует множество действительно вот таких вот и приходов, и епархий, которые готовы, в общем-то, перейти на такое положение не совсем легальное. Это приобрело название катакомбной церкви. Оно достаточно условное, потому что в советские годы мы знаем, что было опасно быть верующим любой конфессии, любой mm-hmm. церковной юрисдикции. Это могло повлечь за собой репрессии, ну вот, и любое там общественное порицание и так далее. Ну, вот. Но, тем не менее, так случилось. Потому что если поначалу вот одна церковь, один храм, где настоятель, например, лоялен к власти, а напротив, на другой улице или там через дорогу храм, где настоятель не лоялен к власти, вот это, ну, в конце концов, именно тем людям, которые открыто заявляли о своей нелояльности, пришлось перейти на катакомбное положение. В конце концов, mm-hmm. они лишились всяческой благосклонности со стороны государства, утратили всяческую поддержку и перешли на служение вот, по домам. Вот, и таким образом просуществовали более-менее до сих пор. И именно, кстати говоря, вот в такой церкви был в свое время крещен отец Александр Мин. То есть он крестился вот не в храме Московского патриархата, его мама покрестила у катакомбного священника. Это не помешало ему впоследствии стать священником Русской православной церкви.
Да, спасибо за такое предисловие. Я специально в нашем предисловии к этому эфиру, в нашем описании к этому эфиру упомянул Александра Меня, несмотря на то, что я являюсь пастором протестантской церкви, реформатской церкви, Тем не менее, в детстве, примерно там, с 11 до 16 лет, я был прихожанином Русской Православной Церкви, и Александр Мейн, его труды, если быть точным, книги сыграли во мне, в моей жизни определенную роль. Более того, когда мне было 11 лет, я признаюсь вам сейчас, я украл его книгу из книжного магазина «Таинство слова и образ». Такая была книга у него, которая очень сильно на меня повлияла в свое время. Да, украл, потому что не было денег, и я был единственным верующим в семье ребенком. То есть, ну, то есть я не мог просить у родителей денег, мне было стыдно немножко на христианскую книгу. Вот, и про него говорят, что он был вот таким выходцем из катакомбного движения. Скажите, пожалуйста, вот слово «катакомбы» — это дань некой такой дань истории, когда христиане на заре появления церкви прятались в пещерах, в гробах, в катакомбах. Поэтому она называется «катакомбная», да? И все, собственно, да? Или как?
Изначально так оно и было. Вот в тот самый период, про который мы сейчас говорили, про 20-е и 30-е годы, да, это просто, видимо, это название, оно появилось как-то само по себе, потому что действительно из храмов люди вынуждены были перебираться вот, прямо сказать, на нелегальное положение. Сейчас, конечно, это достаточно условный термин, он скорее действительно исторический, он дань этой традиции, просто такой маркер обозначения, кто мы, и откуда мы вышли, и кто наши, откуда у нас идет наше духовное такое преемство, да? Сейчас точно так же, сейчас мало у кого из катакомбников современных есть какие-то собственные храмы или помещения, хотя такие случаи встречаются, но в основном действительно все служат по домам, но при этом нет уже этого подпольного статуса никакого, потому что сейчас более-менее все открыто, мы заявляем о себе в интернете, мы можем где-то проводить какие-то общественные богослужения, некоторые общины имеют государственную регистрацию, так что вот понятно, что сейчас слово «катакомбное», оно все-таки следует принимать с очень большой долей условности. Недавно я говорил с одним пожилым человеком, который сам вот такой вот совершенно вот убежденный катакомбник, он и в советские годы ходил вот в какие-то катакомбные общины, там, и сейчас до сих пор. Но он говорит, нет, сейчас это название нам не подходит, оно нам не подходит никак, потому что мы никакой опасности для нас не существует в том, что мы делаем. Хотя, вы знаете, история, она такая вот интересная штука, что это может же измениться. Это может измениться в любое время, мы даже и не заметим, как это произойдет. Мы сохраняем это название как дань истории, но при этом это только обозначение вот этого самого течения. Мне, например, даже больше нравятся такие термины, как неофициальная церковь или альтернативное православие, хоть это такие чисто религиоведческие термины, но, тем не менее, они достаточно точно выражают, наверное, сегодняшнее наше состояние церковных общин, которые не принадлежат к большой поместной церкви.
Да, спасибо большое. Я уже упоминал об этом пастором реформатской церкви. И когда мы говорим, представители нашей там деноминации, да, конфессии, говорят, что мы реформаты, мы имеем в виду, что мы придерживаемся каких-то там определенных вероучительных документов, определенного взгляда на Библию, на Священное Писание христиан. Когда человек говорит, что он православный, что он имеет в виду? Вы, допустим, да, когда говорите, что я православный, что вы имеете в виду? Что за этим скрывается?
Видите, это же очевидно. Православное вероучение, как считается, как признается, видимо, наверное, всеми православными церквями, сколь разрознены бы они ни были, но оно зиждется на учении семи вселенских соборов. На это накладываются еще определенные традиции, там, богослужебные, календарные, какие-то другие, которые возникли и сформировались там в основном в первое тысячелетие существования церкви. Это принцип достаточности того вероучения, которое было сформулировано в течение первого тысячелетия существования христианской церкви. Вот. И, соответственно, вот этим православие как таковое, ну, вот таким образом православие можно определить как вот ветвь христианства самостоятельно, да, по отношению к другим церквам, католическим или протестантским церквам и так далее. Вот это основной принцип. Другого на самом деле ничего нет. То есть, что вот мы какие-то самые крутые, самые великие там и все такое. Ну, кто-то, может быть, и так скажет, да. Кто-то скажет, что православие обязательно должно быть как-то ассоциировано, интегрировано с государством. Но это, опять же, только историческая традиция. И сейчас, очевидно, вот если не говорить там про Россию, у нас как раз действительно такая сейчас происходит интеграция церкви и государства. Но в мире это происходит как раз наоборот, отход от этого. Ведь в Константинополе или в Иерусалиме, или вот в европейских странах, там нет никакого слияния государства и церкви. Вот. Общины, наоборот, существуют сейчас все дальше и больше автономно и самостоятельно. Вот. И, собственно, современное российское как раз вот катакомбное движение, оно почему, собственно, мы вот сейчас на данном этапе не находимся в поместной церкви? Потому что вот мы, в общем-то, считаем, что много лишнего есть в этом самом сотрудничестве с государственными властями, и мы хотим все-таки служить Богу, а не кесарю, вот и все. Вот. И так, в общем-то, легче сохранить и свои какие-то и принципы, убеждения. Ты не связан, если с государством какими-то финансовыми обязательствами или еще какими-то, то ты более свободен. Ты действительно свободен от каких-то обязательств, данных не Христу, а кому-то другому.
Угу. В нашей стране такое, скажем, есть такой термин, мне не очень нравится этот термин, он такой, мне кажется, унизительный немножечко, uh-huh. глубинный народ, да, ну вот, ну или, можно сказать, обыватель, да, не знаю, вот, первая фраза, мне кажется, такой немножко унизительный. Так вот, есть такое мнение, что русский там или россиянин значит православный. Как вы лично к этому относитесь?
Вы знаете, ну, это социологически так получается. А француз, скорее всего, католик, например. Тоже ведь можно сказать, да, там. А японец, он синтоист, вероятнее всего. Ну, может быть, буддистом, или у них это обычно как-то рука об руку идет. Но посыл понятен. Я обычно, когда такое слышу, я говорю, а можно я уточню, да? Что да, если там русский человек говорит, что он верующий, то он, скорее всего, православный. Ну, это так сложилось, статистически, исторически и так далее. Но он не обязан им быть. У него все равно при этом есть выбор. И если он хочет считать себя русским человеком, при этом быть там атеистом или представителем какой-то там другой религии, не православной, ну, пожалуйста. То есть не надо обобщать. То есть тут просто это вопрос, с одной стороны, социологии, с другой стороны, здравого смысла. Вот и все.
Угу. Мы представители с вами немножко разных течений христианства, протестанства и, собственно, православия. Иногда случается, что люди переходят из православия в протестантизм и наоборот, из протестанства в православие. Вот на ваш взгляд, и мы сейчас говорим только о России исключительно, да, вот о нашем, даже, может быть, о Санкт-Петербурге, наш контекст конкретный. Как вы считаете, почему люди покидают православие и уходят в протестанство? И я не имею в виду, подчеркиваю, какие-то такие неопротестантские движения, харизматические, я имею в виду вот нормальное протестанство, вот такое, ну, историческое протестанство, да, лютеранство, например, или там баптизм, или реформатство, пресвитерианство. И почему люди, наоборот, уходят из лютеранства, пресвитерианства, реформатства или из любой другой неопротестантской конфессии в православие? Какие причины у этого?
Ну, на мой взгляд, я просто немножко по себе даже в том числе сужу, ну и по тем людям, которые к нам приходят, потому что к нам приходят иногда и протестанты, и католики, и греко-католики, ну, мы общаемся. И на литургии часто бывает, что такие люди есть. Просто человеку неравнодушному, ему все-таки присуща такая потребность, как вот нахождение в некоем духовном поиске. Нет, бывает так, что человек определился один раз и на всю жизнь, да, и вот он существует в какой-то определенной общине, он не испытывает поэтому какого-то вот мировоззренческого неудобства. Ну, а есть люди ищущие, есть люди, которым, ну, может быть, хочется новизны, может быть, что-то их не устраивает, может быть, какие-то другие причины им двигают, но они же при этом остаются христианами, ну, просто они видят, они считают, они думают, что вот в той церкви у него лучше может быть реализована вот его потребность в духовной жизни, чем здесь. При этом он может не говорить там, что плохо там или так далее, а вот мне здесь трудно.
Угу.
Я поэтому пойду туда, где я окажусь более реализованным в первую очередь именно как христианин. Вот я думаю, что это основная причина. Нет, ну, бывают, наверное, какие-то там обиды, что кто-то ушел, потому что его обидели, или еще из-за чего-нибудь, там, каким-то другим причинам. Кто-то женился, кто-то замуж вышел, у кого-то там вот дети стали туда ходить. Ну, это вот такие причины тоже есть, но для того, чтобы душа это приняла, это все-таки должен быть результат какого-то духовного поиска и какие-то ответы, которые человек в своей душе сам себе дает.
Угу. Я немножко там с вашей биографией знакомился. Угу. Она такая очень витиеватая, очень интересная биография. Но я сейчас коснусь только одного момента. Пока еще у нас еще время есть поговорить обо всем. У вас и высшее образование.
Да.
Педагогическая, вы социолог, да, социальный педагог.
Я социальный педагог и специалист по социальной работе. У меня, собственно,
да,
таких образований.
Какого, простите меня, лешего, вы человек с высшим образованием, у вас диплом, у вас будущее, перспективы какие-то там, да, в карьере, в работе. Зачем вас потянуло вот в это вот все, в священство, в принципе, на тот период, когда вы стали священником, более-менее относительно маргинальную, ну, такую маргинальную историю?
Ну, вы знаете, это, в общем-то, был достаточно длительный путь церковного служения, ну, потому что до 2015 года я был мирянином РПЦ, и хотя, да, там я, безусловно, обращал внимание на какие-то вещи, которые считал недостатками такими, которые требуют каких-то там реформ, каких-то изменений и так далее, но при этом я чувствовал себя достаточно аутентично. Я выполнял различные церковные служения, такого не без характера вот служения перед алтарем. Я был преподавателем воскресной школы, я редактировал там пару церковных сайтов, пел в хоре, служил псаломщиком, читал на службе. То есть я все время чем-то занимался таким, что связано вот с церковной жизнью, с церковным служением. Но вот при этом я не оставлял своей светской работы. Ну, то есть, ну, вот как идеал, как по заповеди. Вот 6 дней твои, один Богу. Да? Ну, вот примерно так, между прочим, живет духовенство вот церквей, похожих на наш, потому что мы работаем, ну вот, и служим. И за наше служение, как правило, у нас никто не получает какого-то вознаграждения там определенного, ну, потому что это вот, да, мы хотим, чтобы наша церковь была бедной, чтобы она была дешевой, чтобы деньги вообще не были каким-то мотивом служения, там, и, ну, чтобы человек не кормился от алтаря. Священник, он же просто член общины. Вот в православии, в католичестве, вот он в таких литургических церквях, там один человек наделяется саном, почему один? Ну, чтобы раз в неделю церковь собиралась в одно место вокруг него, потому что он один может совершать Евхаристию, хотя все, которые на ней присутствуют, они тоже в этом участвуют. Ну, Это просто вот как бы он служит именно вот таким объединяющим началом, но только этим он и служит. Так он равен абсолютно другим. Он даже не первый среди равных, он равный среди равных. Ну вот, и когда я получил предложение о рукоположении, ну тогда это еще была апостольская православная церковь, там у нас была история, там, когда мы немножко разошлись в разные стороны. Я подумав, согласился, тем более уже сложилась такая некая община единомышленников, которые, ну, вот тоже хотели бы собираться вместе, исповедовали какие-то общие принципы. Это в основном касалось каких-то там вещей политических, социальных там и так далее. Ну, образовалась группа людей, которые не находили понимания будущими рядами Русской Православной Церкви своих собственных приходов. То есть, ну, и мы таким образом образовали общину, была совершена хиротония, то есть там рукоположение меня сначала в диакон, потом в пресвитере, и мы вот таким образом существуем с 2015 года, то есть в этом году нашей общине будет 7 лет. Что касается епископского сана, ну вот опять же, в маленьких церквях, таких и подобных наших, у нас часто бывает так, что, ну, епископов много. То есть мало священников, много епископов, потому что, ну, как правило, приходит к тому, что у нас же, ну, у нас сейчас одна община в городе, да, ближайшая другая община нашей церкви находится в Москве. Поэтому, ну, вполне логично и вполне, так сказать, закономерно, чтобы, ну, хорошо, раз в Петербурге есть община, пускай здесь будет свой епископ, чтобы не надо было по каждому вопросу куда-то там далеко обращаться и так далее, чтобы все оперативно можно было решить на месте. Ну, тем более это, в общем-то, к практике вот древней церкви как-то тоже имеет отношение, потому что священник, пресвитер, он же вот по древним канонам, он является всего лишь представителем епископа. А полнота власти – это епископ и народ Божий, который вокруг него собран. Поэтому вот у нас так. То, что там человек имеет сан епископа, это, ну, собственно, это для удобства, это для удобства в первую очередь самой общины. Это не для того, чтобы он там о себе что-то там думал такое особенное. Там, ну, вот, а и практически мы все равно служим не как вот на торжественной архиерейской службе, там, например, вот в большом храме. Мы, у нас самое простое богослужение, такое обычное. Вот, все прихожане, как правило, как-то участвуют, кто-то поет, там, кто-то читает. Вот. Все вместе мы обсуждаем Евангелие. У нас нет такой вот обязательно такого, чтобы один человек проповедовал. Да, мы садимся в кого после чтения Евангелия. Каждый волен все свои мысли высказать, все вопросы задать и так далее.
Да, спасибо большое. У нас в описании есть такая фраза, древняя достаточно, церковь не в бревнах, а в ребрах. И вот один из людей спрашивает, а что же это в конце концов означает такое? Что эта фраза означает?
Ну, вот,
для многих, извиняюсь, для многих церковь все-таки это вот некий дом, некое строение, да, где проходит, собственно, богослужение.
Ну, насколько я знаю, эта фраза была сказана не просто кем-то, она просто много кем была повторена после этого. А вот этот тезис, что Бог не в бревнах, а в ребрах, он, как считается, был выдвинут в среде вот такого старого русского сектантства XIX века, когда вот появлялись общины, вот, которые тоже вот уходили из официальной церкви, отказывались там от чинопочитания, от духовенства. Ну, они просто считали. Ну, тогда это совпало все с чем? Ну, понятно, с переводом Библии на русский язык. Вот появился синодальный перевод, и люди, которые умели считать, они стали считать сами. И отсюда появился вот такой, казалось бы, это вот чем-то похоже даже вот на протестантизм, но уже он в православной среде появился, вот, в российской.
В России, да. Да.
Да. Ну и вот, эта фраза, что это просто как бы вот апология была того, почему вы не ходите в храмы, там, вот вы же читаете Библию, почему же вы в храмы не ходите? Ну и люди стали говорить, что Бог-то он в ребрах, а не в бревнах. Ну вот, и по сути это действительно верно, потому что и сам Иисус говорил, что вы же будете теперь поклоняться Богу в духе истинного, не на этой горе или не на этой и так далее. Наличие храма или наличие какого-то определенного места для богослужения, это опять же нужно постольку, поскольку это нужно для церковной общины, чтобы ей просто было где-то где собираться вместе. Это такой вопрос, опять же, скорее здравого смысла. Вот, если церковь – это собрание людей, находящихся, поддерживающих себя во взаимной любви и служении Богу, то им, конечно, нужно какое-то место. Это место нужно, должно быть удобным для молитвы. Ну, вот, и вот этим, собственно, да, и обосновано там необходимость на наличие храмов. Ну и хорошо, это будет, пускай будет не храм, а дом, пускай это будет не дом, а комната, но это будет хотя бы какое-то место. Но Бога мы носим в себе, просто мы его, вот как сказано у апостола Павла, что мы каждый по отдельности член тела Христова. Мы носим Бога в себе, но мы разные члены. И вот мы в воскресный день собираем это тело вместе. Вот, и для этого нам нужно какое-то место. Вот, надо, чтобы оно было. А Бога мы вот так вот его приносим. Каждый в своих ребрах приносит частицу вот, тела Христова, чтобы собрать это все воедино.
Да, спасибо. У нас уже несколько вопросов есть в комментариях. Но вот прежде я вам задам вопрос. Вы с такого слова упомянули сектантство, да? В среде русского православного сектантства. Примерно так вы фразу сказали. И вот, если мы берем, опять же, Российскую Федерацию, то всякие протестантские и неопротестантские общины часто воспринимаются как секты в нашем народе, и сами эти люди тоже ощущаются сектантами. Нет-нет, но противопоставляют себя титульной, скажем так, деноминации, да? Вас тоже очень мало, очень мало.
Нас мало, вот собственно, не пытаемся преувеличить свое количество. У нас, в России, насколько я знаю, несколько общин, наверное, и все. Так сложилось, что даже вот за рубежом, наверное, у нас сейчас появляются новые общины, которые к нам сами приходят, или же это иммигрантские общины. А в России, да, мало, потому что тут люди, видимо, настроены все-таки на... казалось бы, да, зачем ехать на другой конец города, когда у тебя храм напротив. Там, некоторые так...
У меня вопрос-то был следующим. У вас нет вот такого, не знаю, вас не оскорбляет, скажем так, я вот так поставлю вопрос, свой сектантское, ваш сектантский статус такой?
Ну, понимаете, в чем дело? Тут, когда мы слышим слово «секта», тут мы тоже немножко становимся заложниками какого-то негативного смысла, который это понятие приобрело. На самом деле секта, оно имеет по своей этимологии, собственно, то же самое значение, что и партия. То есть партия – это какая-то часть общества, а секта – это сектор, это тоже часть. Вот. У евреев там же тоже это все вот фарисеи, саддукеи, то, что мы знаем, ессеи, это же они в принципе так и назывались сектами, никакого плохого смысла в этом не было. Но и поэтому сейчас, когда мы слышим словом секта, мы уже начинаем понимать, ага, когда человек говорит секта, он пытается обозначить это то, чего ему лично не нравится. Хотя есть вот в религиоведении, по-моему, объяснено, что такое секта, вот именно секта деструктивная, тоталитарная, вот так, как мы в плохом смысле, да, вот это слово представляем, что когда из какого-то вероучения, неважно из какого, христианского, мусульманского, там, буддийского, некая группа берет какую-то часть, вот часть, секцию, сектор, да, и начинает ее чрезмерно эксплуатировать, отбрасывая при этом, в общем-то, может быть, даже и главное, что существует вероучение. Действительно, тогда получается какая-то закрытая организация, которая вот начинает настаивать именно на своей вот этой идейной линии, ну и к этому уже сразу же прибавляются все вот эти нехорошие вещи, вроде там требования там, продавать квартиры или там закапывать себя в землю там, или делать что-то еще. Но давайте посмотрим, сейчас таких организаций, ну, ничтожное количество, совсем маленькое. Ну вот в основном все-таки вот небольшие церковные вот церковные юрисдикции, это все-таки, в общем-то, собрание достаточно вполне таких адекватных людей, которые, может быть, даже более богословски образованы, чем вот какие-то более широкие массы верующих в больших поместных церквях. Ну, просто люди, они хотят чего-то, они хотят чего-то больше. Поэтому лично я очень спокойно отношусь многочисленным таким вот юрисдикциям, дроблению вот такому. В этом, по большому счету, ничего страшного нет. Вот, я недавно беседовал с одним священником из РПЦ, ну, мы неофициально с ним разговаривали, и он, кстати, со мной согласился, что давайте представим, что между всеми юрисдикциями существует евхаристическое общение. Ну, вот они друг друга любят и уважают. Ну, каждый остается сам в себе, но при этом они общаются, они там могут там причащаться, друг к другу ходить там, и так далее. И тогда этих юрисдикций может быть хоть миллион. От этого ничего не изменится. Это будет все равно одна вот такая большая церковь Христова, вот, ну, по сути, совокупность всех христиан.
Угу. Да, спасибо. У нас комментарий один есть. Женщина пишет, я много раз была в православных храмах, там служба проходит на непонятном языке, кажется, называется церковнославянский. Я ничего не понимал, все уходил разочарованно. Как проходит все это дело у вас?
Ну, смотрите, у нас все-таки многие наши прихожане, это все-таки бывшие прихожане РПЦ, поэтому мы не стремимся так уж все повально там перевести на современный язык, и поэтому то, что люди привыкли слышать на церковно-славянском, они и слышат на церковно-славянском. Тем более вот большинство таких вот этих самых вот молитв, которые читаются вне алтаря, они достаточно понятны. Ну, «Миром Господу помолимся» – всем понятна, я думаю, фраза. Или там какие-то там песнопения, там «Херувимская песня» там, или что-то другое, или вот эти праздничные там тропари. Ну вот, что у нас? Ну, у нас по-русски читается «Священное Писание» обязательно. Ну вот, если там приходится нам читать какие-то псалмы, то уже на русском языке. Причем даже не обязательно в синодальном переводе, мы и более свежие переводы используем. Или Российского библейского общества, или там другие даже нам приходилось использовать. Значит, молитвы, которые читаются непосредственно на освящении даров, на Евхаристии, они в храмах обычно читаются только в алтаре, их не слышат люди, которые стоят в храме. Эти молитвы, они просто перекрываются песнопениями, которые поет хор, и поэтому это такая вот часть, наверное, самая физически
тайная,
сложная. Да, она физически тяжелая для прихожанина, потому что большая часть литургии уже прошла, люди уже подустали, и тут они вынуждены просто стоять и ждать, пока хор вот выпевает эти все короткие, на самом деле, песнопения, но он их распевает так, чтобы покрыть вот чтение этих вот евхаристических молитв алтаря. А между тем, в этих молитвах очень важное догматическое содержание, которое, вот, по сути дела, может быть даже таким вот, такой минимальной катехизацией, потому что оно изъясняет вообще-то всю историю отношений человека с Богом. Ну, вот это у нас читается вслух и по-русски. Вот. А песнопения мы поем так не длинно, у нас длинных распевов таких нет. Ну, тем более у нас, видите, вот то помещение, в котором я сижу, вот, собственно, у меня за спиной находится алтарь. Вот. На том месте, где я сижу, обычно вот здесь уже стоят люди. Там, и они все видят, что происходит, они все слышат, что происходит. Поют у нас все, вот, кто присутствует на службе. Ну, текст песнопений есть там. У нас все просто и понятно. Тем более у нас, ну, у нас как, община небольшая, но общины наши, они вообще небольшие. Любой вопрос может быть изъяснен, если кому-то что-то непонятно после службы там, или перед службой. Вот, все достаточно так скажем, достигаемо.
Да, спасибо. Еще один вопрос, тоже в комментарии. Пишет тоже женщина одна. Я протестантка, много раз сталкивалась с различными православными и всегда встречала у них высокомерие к себе лично, и они никогда не считали нас церковью, меня лично христианкой. Как лично вы относитесь к протестантизму?
Да вы знаете, лично я считаю, что вот задача человека, который сейчас более-менее так вот, ну, имеет хоть какое-нибудь богословское образование или хотя бы там просто опыт христианской жизни. Сейчас не столько должно быть важно, к какой церкви человек принадлежит. Главное, чтобы он, в принципе, был последователем Христа. Поэтому я ко всем отношусь хорошо. И вот что меня подвигло, собственно, одно из того, что меня подвигло принять все-таки предложение о рукоположении вот, в церкви, это то, что у нас в уставе есть такое, не в уставе, а в одном из уставных документов церкви есть это принцип допуска всех христиан к нашим таинствам. То есть, если человек крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа в любой церкви, он может прийти и участвовать там, в таинствах нашей церкви. Он может причащаться. Так далее. Там другие вопросы возникают, потому что я обычно, вот, когда протестанты к нам приходят, я просто говорю, что вот, вы знаете, мы верим, что вот это то, что вот мы сейчас будем с вами потреблять, это уже не хлеб и вино, это действительно тело и кровь Христа. То есть это не символ, это, ну, потому что есть различия тоже вот, в учении о Евхаристии, оно разное. Если вот это не в вашей совести такое вот...
Не противно вашей совести. Да.
Вот, вы защищаетесь. Угу. Если нет, то ну, лучше не надо, зачем делать то, во что не верите. Но не было случая, что кто-то отказался ни разу.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас в гостях в нашей виртуальной студии, к сожалению, не реальной, но это нам не мешает общаться конструктивно. Епископ Дмитрий Игнатов, Соборная апостольская православная церковь, если я правильно все произнес. Да-да. Правда, там где-то написано в некоторых сайтах архиепископ, и он сейчас нам объяснит.
Это, скорее всего, какая-то ошибка, потому что, смотрите, мы этого всего не любим, вот этих всех пышных титулов и так далее. Поэтому если у человека есть, вот он возглавляет какую-то епархию, то он епископ, это логично, да. Если в епархию входят какие-то автономные части, где как бы вот есть тоже свои епископы, просто они автономно служат в этой же епархии, подчиняются вот, собственно, епископу этой епархии, тогда уже он становится архиепископом. У нас есть одна архиепископия в церкви, есть архиепископ западноевропейский, и у него есть два подчиненных епископа во Франции. Мне в этом смысла никакого нет, потому что у нас нет других архиереев. Вот в нашей вот германландской епархии епископ один. Община вот... Сейчас еще одна появилась удаленная во Франции, кстати говоря, но все равно, и раз епископ один, то это епархия, а не архиепископия. Есть еще такое понятие, как митрополия. Это когда это союз нескольких епархий, объединение. И тогда уже первенствующий епископ называется митрополитом, потому что в этом есть просто смысл. У нас сейчас все устроено так, что митрополий как таковых нет, но у нас есть синод. Синод – это собрание, в нашем случае, всех епископов. И каждый по очереди на год становится председателем синода. Сейчас как раз я, кстати, исполняю эту обязанность. И председатель синода, он на время своих вот этих самых полномочий получает дополнительный титул митрополита. Это просто временная такая должность. Когда сейчас говорят про меня, то так прямо и вот пишут митрополит Дмитрий, запятая, там епископ такой-то. Uh-huh. Ну, то есть там можно меня назвать епископом, можно митрополитом, и то и другое будет верно, но я предпочитаю обычно представляться как епископ, потому что, ну, митрополит – это временная такая должность, сегодня она есть, завтра и не будет, и никаких она особых там, ну, там есть какие-то формальности, подписывать какие-то документы, ставить печать там на чем-то, но это не несет, ну, представлять на каких-то переговорах церковь, но это не несет каких-то особенных полномочий совершенно, то есть не сравнить с теми, какие есть там, скажем, допустим, вот у патриарха Московского, там, скажем, или тем более у Папы Римского, нет. Это даже сравнивать не стоит.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал, на котором эта же трансляция сейчас идет, собственно говоря. Можно поставить и там тоже лайк, и нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верь, не верь», которая существует только исключительно благодаря вашим добровольным пожертвованиям. Каждые 100 рублей, которые вы вкладываете в этот эфир, это еще 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. У нас сегодня в гостях Дмитрий Игнатов, отец Дмитрий Игнатов, епископ Дмитрий Игнатов, Соборная апостольская православная церковь. Мы говорим о христианстве. И у нас вопрос, наверное, последний уже будет в этом эфире сегодня. Что для вас означает быть христианином? Вот когда вы говорите, или, например, когда вы оспариваете чье-то право называться христианином, если такое бывало, да, кто-то называется христианином, а вы говорите, нет, наверное, все-таки нет. Вот что вы имеете в виду, быть христианином это?
Ну, тут, в общем-то, очевидно, что быть христианином – это любить Христа. Это слишком общая фраза, я понимаю, но сейчас попробую ее раскрыть. Когда любишь кого-то, то обычно усваиваешь все то, что составляет жизнь человека, бытие этого человека, которого ты любишь. Да? И если мы любим Христа, то мы усваиваем его заповеди и живем в соответствии с ними. Вот так, понятно? Mm-hmm. Вот это и значит быть христианином. Если наша любовь ко Христу – это не декларация, а следствием этого является усвоение нашей душой, его заповеди, его учения, если это тоже не пустые слова, а если это притворяется в жизнь. Если мы действительно понимаем, что мы должны хотеть любить другого человека, уметь отделять этого человека от тех грехов, которые он совершает, и того зла, которое вот люди иногда друг другу приносят. Если это все-таки желание, если это желание приводит нас к такой к деятельной любви. Вот, ну, это, скажем так, для меня наиболее такое удовлетворительное объяснение для меня лично. Потому что, ну, да, можно на себя действительно навешать все этих разных самоназваний там, и всего прочего, и титулов, и должностей, но, ну, не это главное. Этого можно лишиться в одночасье. Можно необитаемом острове оказаться, и все равно как-то там надо тоже попытаться быть христианином уже без всего этого, без храмов, без зданий, без литературы. Там. Ну, Христос должен быть в душе
человека. Да, спасибо. И последний вопрос. Вот тут уже точно последний. Если вас кто-то захочет найти, как это сделать, чтобы познакомиться с вами поближе?
Ну, самое простое, там у нас есть сайт епархии. Ну, он в состоянии наполнения, там почти нет никакой информации, но у нас есть группа общины нашей ВКонтакте и в Фейсбуке. Название одинаковое. «Община преподобно-мученицы Марии Скопцовой». Это святая, которая покровительница нашей церковной общины. Мы есть и там, и там. Там есть контактная информация. Можно либо через соцсеть написать сообщение, и там есть номера телефонов, электронной почты, то есть связаться с нами достаточно просто. Вот. Ну, или моя личная страница ВКонтакте, Дмитрий Игнатов, и в Фейсбуке Дмитрий Игнатов. Ну, правда, они закрыты, и я не могу дать гарантии, что я отвечу быстрее, чем если написать все-таки в группе общины.
Да, друзья, и либо можно писать мне, а я вот сейчас свяжу с отцом Дмитрием Игнатовым. Это самый быстрый, наверное, путь точно будет, или один из самых быстрых, и я уже вас свяжу, дам вам контакты необходимые, чтобы вы могли познакомиться с этой удивительной общиной в реальности в Санкт-Петербурге. Всем пока, спасибо, что вы были с нами. Отец Дмитрий Игнатов был сегодня нашим гостем. Всем пока.
Спасибо, с Богом.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.